Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня была создана и провела свое первое мероприятие экспертная группа «Европейский диалог». Ну, мы знаем, что нынешнее развитие России идет по антизападной траектории. И сегодня у нас в студии гости, которые обсудят перспективы особого или европейского пути России. Это член комитета гражданских инициатив, доктор экономических наук, профессор Евгений Гантмакер, президент фонда «Республика политика». Политолог Сергей Цыпляев, наш гость из Санкт-Петербурга, и писатель Роман Арбитман, наш гость из Саратова. Так что у нас представлена и Москва, и, как говорят, регионы, не будем говорить обидное слово, провинция. Ну, давайте мы начнем, естественно, с такого вот этого вот презентационного события. Евгений, добрый вечер, и хотел бы попросить вас рассказать, собственно, в чем смысл этой инициативы, тем более, что, ну, вот зачем еще что-то делать, когда, например, есть ваш комитет гражданских инициатив во главе с Алексеем Кудриным?
Ну, комитет гражданских инициатив имеет немножко другие цели. Кстати, вот Сергей Алексеевич тоже член нашего комитета. Мы там занимаемся поддержкой гражданского общества. Ну и экспертной работой. Мы проводим гражданский форум, у нас есть национальная премия гражданской инициативы и так далее. Но в КГИ нет такого запроса на, я бы сказал, масштабное осмысление вообще всей ситуации в стране. Просто у нас очень разные люди, члены КГИ, очень разные. Вот мы с Сергеем Алексеевичем, конечно, принадлежим к как бы одному лагерю. У нас есть, не побоюсь сказать, член комитета, член «Единой России», например. Ничего, мы решаем, мы находим общий язык. Но такой площадке, когда мы поговорили бы о судьбах страны, по большому счету, КГИ себя, в общем, не представляет. И поэтому у нас вот несколько человек, которые недовольны тем, что у нас сейчас происходит. Я бы сказал так, мы недовольны системой. Все эти разговоры об особом пути каком-то, евразийском тем более, о том, что мы не Запад, ну и так далее и тому подобное. С нашей точки зрения это путь к катастрофе, потому что цивилизованный мир и вообще прогресс – это, конечно, то, что называется европейские ценности, европейские институты. В широком смысле этого слова. Это не только Европа географически. Но возьмите даже Японию, Южную Корею, страны, которые, ну, по крайней мере, Южная Корея еще недавно была страной авторитарной и прочее. Какие она делает успехи? Потому что они перешли на вот такие европейские принципы. Поэтому мы создали эту нашу группу, которая состоит из физических лиц. И хотим как-то понять вообще, во-первых, что произошло, почему мы с этого съехали, причем достаточно давно. Ну и, естественно, хотим быть в европейском мейнстриме, потому что в Европе сейчас обсуждаются проблемы, их проблемы, ну это и наши проблемы. Там много, много даже кризисных явлений, мы знаем, и миграционный кризис, и популизм, и много чего другого. Я уверен, что Европа с этим справится интеллектуально и политически. Так мы, как часть европейского пространства, по крайней мере, мы себя воспринимаем частью европейского пространства, мы хотим тоже в этом участвовать и извлекать уроки для России.
Сергей Алексеевич, ну а вы как считаете, это что, получается у вас такой антиизборский клуб, да? Вот вы должны как бы противостоять той тенденции, которая, ну, выражается, что ли, в деятельности людей, ну, типа Проханова, там, Дугина и других, которые заполонили все интеллектуально, так сказать, такое телевизионное пространство, да, и вот там еще Кургиняна и прочие сталинисты.
Хорошо, да. Прежде всего, я бы хотел сказать, что меня зря обозвали этим странным словом политолог. Дайте уж представляться в одном стиле, то кандидат физико-математических наук и декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХ ИГС.
Ой, я еще вот. Не в курсе а это хорошо. Вашего назначения.
А теперь, что касается сути дела. По существу, Россия ведь неоднократно бросалась вдогонку за миром и понимала, что надо как-то успевать за цивилизационным поездом. Если сидеть у обочины и внимательно рассматривать историю, и пытаясь там переставлять фигуры в прошлом, не спеша так, то, в общем, можно оказаться совершенно отставшими. И по существу сегодня снова происходит это необходимость осознания, почему есть проблемы, что творится в мире, а не только чисто в Европе. И будет идти борьба за умы. Вообще-то говоря, вот эта мысль, что делал Петр Первый, что делал Александр II, как эти традиции надо продолжать, она должна звучать. И нас срывает каждый раз, потому что мы бросаемся по европейскому пути, у нас не получается. Тогда мы заявляем, что все это неправильно, мы будем делать по-другому, нам нужен результат срочно, и начинается доведение ситуации до нового круга проблем.
То есть реформа, поэтому контрреформа и потом революция.
Я представляю нашу роль так умеренно оптимистично, это как ранние христианство, которые начинали проповедовать определенные ценности, их бросали на съедение животным, гнали и так далее, но через долгую-долгую историю они добились совершенно феноменальных результатов. Вот, собственно говоря, задача, которая сегодня ставится перед европейским диалогом.
Роман, как вы, как наш гость с Волги, из Саратова, смотрите вот на эти столичные штучки? Вот они там где-то собираются, тусуются и что-то такое обсуждают. А для вас... Для...
Мой Саратов приедет, потому
что у нас Роман согласен. Все отлично. Мы уже решаем деловые вопросы, но тем не менее. Вот не кажется ли это все оторванным от вашей такой трудной жизни?
Самая столичная штучка, Саратов приедет.
Нет, почему? Это очень интересно. Но мне кажется, что сейчас даже нет смысла говорить об особом пути России, потому что понятно, что путь не особый. Достаточно посмотреть на то, что показывают по телевизору, я имею в виду не политические программы, а художественные сериалы. Большинство сериалов – это сколки, это ремейки тех сериалов, которые идут, успехово идут в Штатах, на Западе. Поэтому, когда мы начинаем говорить об особом пути, мне всегда смешно. Наше телевидение не только как бы запрещает эту линию, оно ее самой сутью опровергает. Если отбросить эти политические программы, все остальное свидетельствует о том, что мы идем по тому же самому пути. Мы просто бежим, и мы плохо идем. Мы недостаточно качественно идем по этому пути, поэтому мы делаем кучу ошибок. Мы повторяем чужие зады. Вот. Все получается пока плохо, но это не особый путь. Никто, даже самый горячий патриот не может сказать, что вот в культуре то, что происходит, скажем, в массовой культуре, это особый путь. Этого нет. Это то, что происходит на Западе, только может быть в ухудшенном, облегченном, недоделанном виде. И, скажем, сериалы, которые показывают, это те же западные сериалы, только просто с нашей символикой плохо сделаны. Вот и все. И то есть практика опровергает как бы все разговоры. Говорить можно все что угодно. Практика просто это опровергает. Мы обречены идти по этому пути.
Вот у Романа, кстати, вышла тут книга такая, называется «Серийные любимцы. 105 современных сериалов, на которые не жаль потратить время». Название даже есть. Я вот ни одного не видел. Теперь, может быть, какой-нибудь посмотрю самый лучший. Но это что? Что значит? Получается так, что есть поток массовой культуры, который вот ведет людей там, в Европу, в Соединенные Штаты, дает им определенные культурные, ну что ли, навыки, можно сказать, да? А с другой стороны, есть политическая надстройка, которая их пытается загнать в Азию. Вы не видите, что здесь такой конфликт? В Азию в худшем смысле этого слова, в азиатчину.
Михаил, ведь культура это тоже надстройка, и культура тоже влияет на базис. Если мы вспомним, например, историю американской мафии, когда сначала была мафия, потом появился фильм «Крестный отец», и уже сам фильм «Крестный отец» повлиял на американскую мафию, и она стала под нее подстраиваться, она стала лучше, она стала смотреть. То есть я вполне допускаю, что наша реальность будет потихонечку подстраиваться под эти самые сериалы. Не сразу, постепенно, а там через какое-то время.
То есть российская мафия, российская бюрократия, они тоже будут улучшаться,
да,
благодаря вот этому
посмотрим
влиянию.
Посмотрим сериал «Госсекретарь» американский. Может быть, что-то...
Я вмешаюсь, вот как раз. Я вообще не считаю, что деление там на надстройку и на базис, оно сильно продуктивно, потому что вся экономика это не более того, как решение людей. Люди принимают решение купить, не купить, инвестировать, не инвестировать, что-то какое будет, что будем создавать, как будем заниматься. И вот здесь и встает вопрос, что речь не то, что мы можем сидеть и выбирать. Хотим сегодня пойдем на восток, завтра там повернем на запад. Вообще-то есть вещи, которые говорят следующее. Вот мир несется вперед, и мы видим результаты, мы пользуемся, мы видим все, что связано с IT-революцией, мы пользуемся телефонами, автомобилями, самолетами. Это гигантский глобальный мир. И либо вы в этой гонке участвуете, вы в состоянии быть конкурентоспособными, либо вы удаляетесь в сторону...
Сергей, ну вот Северная Корея, пожалуйста,
вот
она
пример.
Оказалась конкурентоспособной вполне в создании ядерного оружия и в защите своего закрытого мира от всех остальных.
Первое, это не конкурентоспособность. Сейчас они конкурентоспособны, они силы удерживают своих людей, и периодически там происходит голод. Единственное, что они могут делать,
сейчас
это угрожать внешнему миру бомбой, которые, собственно говоря, сделаны не ими, начнем с этого, и рецепты известны, не очень сложные, с тем, чтобы дали зерно. Вот это все. Поэтому, если посмотрим из космоса на Северную и Южную Корею вечером, то Южная Корея залита светом, над Северной Кореей мрак. При этом, исходно, Северная Корея была развитой частью Кореи, а Южная была отсталой. Точно так же, как Германия, восточная, там столица, это была всегда самая развитая часть Германии, а западная была сзади. Мы помним, что сделал определенный цивилизационный выбор, что теперь никак обратно восточную Германию не могут пришить. Еще один важный момент, который мы не можем говорить. Мы не знаем своей истории. Как проходила индустриализация 30-х годов? Мы знаем сейчас только так, как в учебнике. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть», и вдруг откуда ни возьмись, в разрушенной стране крестьянской возникает вся промышленность. А если попытаться реально посмотреть... Альберт Кан приехал, его пригласили, фордовский архитектор. Он построил здесь 500 заводов. Сталинградские тракторные разрезали в Америке, сюда привезли. Магнитку строили, все домны ставили американцы. Днепрогэс, совместная работа американцев-немцев. И еще раз подчеркну, его контракт это сегодня больше нашего федерального бюджета. И вот за кратчайшее время было поставлено 500 заводов.
Хорошо, это технологическая модернизация.
Это и технологическая модернизация. А технологическая модернизация...
Да еще за счет крестьянства.
Это, да, все съели, деревню вычистили полностью, она надорвалась. Но других вариантов индустриализации в тот момент не было. И где мы бы были? К этому 41-му году, если бы в тот момент у нас победили сторонники
разобщения. На эту точку,
нет, на если вы встали в советскую систему, вам ничего больше не сделать.
Ну, что, НЭП сейчас, был тоже советская система, совершенно по-другому.
Не было бы индустриализации. Сейчас повторить так это невозможно, это неправильно будет. Но я к чему веду? Не к тому, как какой принцип, а в том, что было проведено гигантское заимствование, которое... К сожалению, не было дальше подхвачено по многим причинам. Но это проводилось, и это было правильно. Если люди об этом будут понимать, то они понимают, что сегодня перед Россией стоит задача реиндустриализации. Ее надо решать. И вопрос, как вы ее будете решать? Вспоминая про скрепы, вспоминая про какие-то мифические истории, или понимая, как это делалось тогда?
Ну, знаете, ваши, вот тут я с вами точно не соглашусь.
Не
потому что известны, собственно, исторические документы, есть планы... проведение этой самой модернизации совершенно другим путем, собственно, над этими планами работали.
Нет, люди, если, потом если мы открутим обратно программу...
процессы промпартии и так далее...
Если мы открутим обратно программу во времена Александра II,
нет,
конечно,
нет,
были
я
другие
не к Александру
способы.
Второму. Я даже, к 20-м
невозможно,
годам.
Невозможно.
Ну, может быть, это ваш вариант, есть другой вариант.
Слушайте, но один только реализовался.
Интересно говорить, конечно, о стратегии, действительно.
Да.
Есть стратегия у нынешней власти, если говорить о сегодняшнем дне, или нет этой стратегии. Вот Евгений Гантмакер написал блог на «Эхе Москвы» как раз. Я тут вас так перецитирую, что вы пишете, что правящей группе Путина кажется неинтересным всерьез задумываться о будущем собственной страны. А почему вы так, собственно, откуда такие выводы? Может быть, им интересно задумываться о собственном будущем, а заодно и о стране?
Ну, о собственном будущем, конечно, эти люди думают.
Мы
это
же
очевидно.
Видим.
Каждый из нас думает о собственном персональном будущем. Но здесь же проблема заключается в чем? Что вот эта конструкция, которой мы сейчас имеем дело в России, она органически не может решать большие проблемы.
А вот Путин в Крыму сейчас, пожалуйста, рассуждает о строительстве моста, о строительстве газопровода, электричества. Все это делается за счет других регионов.
Можно подобрать цитаты и достаточно интересные у того же Медведева, который каждый год теперь публикует статью про инновации и так далее. Но мы же видим реальные факты. Да, действительно, люди смотрят сериалы, я согласен, сериалы такие квазиамериканские, но при этом люди беднее. Давайте так скажем. Работали, говорили всякие хорошие слова, и Путин, и Медведев, и многие другие, а в результате экономика в кризисе, причем дело же, понимаете, даже не в чисто там рост ВВП или там падение ВВП, мера прогресса все-таки в стране, особенно такой бедной, как Россия, Я не говорю про Америку, которая достигла там каких-то довольно больших высот с точки зрения уровня жизни, там Германия. А Россия бедная страна. Так у нас мера прогресса заключается в улучшении, повышении уровня жизни людей на самом деле.
Но он повышается или понижается?
Нет, ну конечно снижается. Но есть данные же Росстата. Но мы же видели...
Ну и сколько лет он снижается?
Уже 2 года из месяца в месяц идет снижение реальных доходов.
А вы как считаете, люди это чувствуют?
Нет, пока... Нет, люди, конечно, это чувствуют, но пока нет ощущения...
Вот я вам скажу, что люди этого не чувствуют. Знаете, нет, почему? Нет. Пожалуйста, опрос Левада-центра, вот свеженький. Одобрение деятельности Владимира Путина на посту президента России достигло максимум 84% против 82% в сентябре. Подождите, я все-таки с циферками тогда. 30% только считают, что страна идет по неверному пути. 30%, а все остальные, в общем, 55%, а не 50%, кстати, месяц назад, счастливы и говорят, что страна идет верным путем. 55.
Я просто как экономист приведу все-таки цифры. Да,
да, это правильно.
За 2000-2008 год, в годы вот этого нефтегазового благополучия, реальные доходы населения, по официальным данным, увеличились более чем в 2 раза.
Так.
Это в среднем, конечно, у кого-то меньше, у кого-то больше. Сейчас они снизились вот за эти уже годы падения порядка 15-20%. Очевидно, что тот жирок, который тогда население получило, он еще далеко не весь съеден. И поэтому действительно у людей еще сохраняется, я считаю, очень наивная надежда на то, что сейчас что-то случится, какое-то чудо, и Владимир Владимирович, которому доверяют, что какой-то краник там перекроет или, например, откроет, и все снова вернутся в то благословенное состояние, которое было там день в 2007 году.
Вернуться?
Нет, конечно. Так вот, я почему и говорю, что все эксперты... Слушайте, вот недавно был прогноз Минфина, Минэкономразвития. Угу. Буквально на днях, Миша, ну читали. Если не делать реформ, нам обеспечена стагнация на 3, уже люди пишут не 10 лет, а 30 лет. То есть рост плюс 1, плюс 2% это для России, для нашей страны это ничего. Это пишет прогноз Минэкономразвития. Ну, послушайте, понятно, что широкие массы населения этого не читают, им это не интересно, они смотрят на свой карман.
Им рассказывают про Украину, про выборы в США,
про что угодно, только не про
проблемы страны.
Но при этом сейчас, буквально вот после выборов в нашу Государственную Думу, взят курс на то, чтобы из наших кошельков просто откачивать деньги в пользу военно-промышленного комплекса, оборонных расходов. Это сейчас идет, люди получают платежки по налогам за недвижимость. Я не знаю, как в Саратове, как в Петербурге, но в Москве я уже просто знаю очень многие люди, в общем, в шоке. Я говорю, это только, ребята, начало. Теперь идут всякие новые новации. Налог на этих тунеядцев, так называемых, что смешно.
Сегодня замминистра финансов товарищ Моисеев сказал, что надо брать налоги с депозитов.
С депозитов.
А пока не берут.
Возьмут, уверяю вас, возьмут. Вот по этой логике, которая есть. Еще много других таких вроде бы мелких вещей.
Ну, будут стричь народ.
Правильно.
Так народ доволен будет.
Нет. Я к вопросу, что... Минуточку. Дело не в большей части людей. Ждать, пока большая часть людей скажет «хватит», это будет, извините, пугачевщина. Вот это было в истории России. Не надо. И это вопрос к элите. Вот к этим там, не знаю, там сколько еще людей осталось? 5%, 7%. Люди, которые все-таки как-то чувствуют свою ответственность не только за себя, но и за свою страну. Но это же тревожные знаки. Это тревожные знаки того, что что-то надо менять. Причем довольно сильно. И вот здесь европейский выбор, он принципиален. Потому что если нам говорят, надо что-то менять, не меняя, потому что правящая элита совершенно верно, ничего менять не хочет, потому что это угрожает ее положению, материальному, и властному и прочее. Вот здесь и возникает вопрос. А мы говорим, нет, ребята, надо выбрать снова европейский путь, действительно сделать, расшифровать, что это такое. Это очень важно. С учетом того, что в Европе действительно происходят большие сейчас сдвиги, а не гнаться за той Европой, которая была когда-то и уже ушла. Вот в чем заключается наша вот...
Да лучше бы ту Европу, которая была, в конце концов, сначала прожить, понимаете?
А зачем? Нет.
Там
нет,
было много всего хорошего.
Это невозможно.
Чего Россия еще не достигла.
Это невозможно. Мы должны, конечно, развиваться...
Хорошо, давайте опережающий бросок.
Проблема же не в том, чтобы только лишь решить задачу наполнения кошельков. Вот нефть выросла, и все было замечательно. Перед Россией стоит вечно одна история. Технологическое перевооружение.
Правильно.
построение экономики, которая может работать в отсутствии сырья, потому что сейчас у нас направление это тупиковое. Превращение в сырьевой придаток либо Европы, либо Китая, кончается сырье, вообще уход с исторической арены. И поэтому вот главный-то вопрос, а как запустить экономический мотор, как двигаться вперед? Дальше мы смотрим. Петр I, его реформы. Народ почитал его за антихриста, и большинство элиты категорически сопротивлялось. А он отсылал туда учиться боярских детей, а сюда привозил специалистов, ученых, создавал академию и привозил все те традиции, и Петром I заставлен сегодня весь Петербург как памятник реформ.
Александр, но это ваш туристский
слушайте,
бренд.
Александр II, которого вообще никто не хочет видеть как туристский бренд, совершил громадный объем реформ и, собственно говоря, обеспечил невероятный рост России
Сергей,
перед революцией.
Я вас понимаю. Вы все время про технологии.
Да я не про технологии.
Я о том, что мне так кажется, что основная проблема России, что все ее модернизации, это понимаете, вот такие технологии, заимствования и так далее, в то же время освобождение человека от
гнета государства. Слышать и услышать. Потому что дело не в гнете государства, потому что граждане каждый раз, как только не в первый раз мечтами о свободе мы строим новую тюрьму. Потому что государство это полностью понимание наше культурное, как мы здесь живем. Вы попробуйте займитесь каким-нибудь бизнесом, вам соседи объяснят, при чем здесь государство. Потому что это такие традиции установки. Вы должны взять...
Тогда вы за особый путь.
Нет, я не за особый
путь. Это особый путь, только одна из вариаций.
Послушайте,
Петр
Первый
это вариация особого пути.
Это не особый путь. Вы сейчас должны... Мы как раз и говорим, что мы разными способами решали догоняющее развитие, но реально это заключается в том, что мы должны сюда перетащить свободу, экономические возможности работать. А я об этом только и говорю, что в принципе мы должны брать сюда и заимствовать все от организации общества, технологической культуры, лучшие мировые образцы с тем, чтобы построить не чистую бензоколонку, а построить общество, в котором, вообще-то говоря, мы можем и удобно жить, и можем что-то представлять из себя.
Хорошо,
на мировом
уровне. У меня к Роману, как опять же, прямо как от фамилии Арбитман, в каком-то смысле как арбитру. Мне хочется вас спросить. Вот у вас есть книга «Биография второго президента России». Как бы все было, если бы это было после Ельцина не Путин, а какой-то другой человек, вот человек из Саратова. Вот о роли личности в том, о чем говорят наши гости. Где та личность, которая может стать мотором перемен. В конце концов, называются все время личности. То Александр II, то Петр I, опять же царь. Ну хорошо, где взять доброго царя или европейского царя?
Нет, доброго царя взять неоткуда, потому что нет монархии.
Да,
с другой стороны, ведь когда мы вспомним биографию Хрущева, кто мог подумать, что из него получится добрый царь? Во всяком случае, что он сделает некоторые такие телодвижения, которые он совершил. 56-й год, 20-й съезд и так далее. Глядя на него, кто мог подумать? Мне кажется, что добрый царь, в принципе, теоретически, может вылупиться с кого угодно. И с Дмитрия Анатольевича, в конце концов, да бог с ним, с кого угодно. Помните, у Роберта Пен Уоррена была такая фраза в романе «Вся королевская рать»: ты должен сделать добро и зла, потому что его больше нечего делать. Эту фразу повторял здесь персонаж Стругацкий. Мне кажется, что уникальность истории России стоит в том, что у нас человек может, вот тот человек, которому потом реформатором, кем угодно, он может вырасти вообще ниоткуда. Из человека, которого мы никогда не держали бы за реформатора. Но обстоятельства будут диктовать так, что он из него он станет до себя реформатором. Может, даже и не желая этого. Так что ткни любого. Иванова, Петрова, Сидорова. Вдруг окажется, что через 5 лет он будет тем самым, который спасет Россию.
Вы знаете, я вообще не верю в возможности какого-то лидера осуществить тут реформацию. По существу, это прогресс общей культуры общества и, в первую очередь, думающего класса, который принимает решения. И это та часть элиты, которая организует жизнь общества. Это задает коридор. Да, руководитель может прижиматься сюда или туда, но это не решает развитие страны. В том-то и проблема, что для того, чтобы вот запустить все эти процессы экономического развития, социального развития, нужна колоссальная культурная революция в наших сознаниях. И пока идея массами не овладела, вы что хотите делаете? Не получится.
А как вы овладеете массами, если телевидение массы воспитывает в другом стиле, скажем, знаете, когда по телеканалу НТВ показывают там какое-то сношение с собакой в 18 часов. Значит, я не ханжа, но как-то это меня поражает. И никого из тех, кто борется за нравственность в Государственной Думе, тех известных, значит, персонажей, это не возмущает, все идет своим чередом. Да? То есть одним людям закон, как говорится, да, а другим, собственно, что хочешь, то и делаешь, ты лоялен Кремлю.
Но первое,
знаете,
у вас
вы с этим сделаете?
Слушайте, как у вас вы есть думающая часть общества, которая, вообще-то говоря, в первую очередь отвечает за то, что будет в дальнейшем.
Но она хочет уехать.
Она не смотрит подобные вещи, как которые вы говорите. И разговор-то идет. Люди же, у них есть инстинкт самосохранения. Они понимают, что вот эта модель не может длиться вечно. Либо будет какое-то мягкое изменение, либо она просто приведет к краху и к взрыву. И разговоры, и обсуждения, они идут. Я еще раз говорю, очень многие идеи появлялись. Те люди, которых высказывали, они казались сейчас сумасшедшими, никто не слышал. Потом это становилось вдруг известно многим, а потом это общее место. Собственно говоря, идея закона, который стоит над человеком, идея общества, республики, она что, возникла откуда-то сама по себе? Когда-то она возникла, а потом была укреплена. Так на это надо работать. Оно само по себе ничего не произрастет. Да, будет бешеное сопротивление. Я же говорил о том, как занимались первыми христианами. А что делать? Надо эту работу проводить.
Ну, вопрос еще об условиях, собственно.
А никто вам их не даст.
Ну,
вы должны,
знаете,
создавать сами.
Страна находится в отношениях с тем миром, за который вы ратуете, находится, как сегодня было сказано, по-моему, в вашем же мероприятии, Татьяна Пархальна, известный специалист по европейской безопасности, сказала, что Россия находится сейчас исторически между Берлинским и Карибским кризисами. Да? Вот. И нет никакой, собственно, никакого выхода пока, и нет новой разрядки. И, собственно, без этого, Евгений, мне кажется, ничего невозможно добиться, если не изменится внешняя политика. Ну. Если об этом, опять же, не будут говорить. А пока вся внешняя политика, вы пройдите вот по информационной ленте, это создание новых и новых конфликтов, напряженность, так сказать, разжигание войны в Украине, участие в войне в Сирии, это же кошмар какой-то.
Но здесь давайте все-таки различать и понимать реально, что мы можем, но вот те люди, кто и в этой студии, кто вот у нас сегодня собрался в нашей экспертной группе, мы никак с властью не связаны. Мы не собираемся ходить туда, в эти кабинеты,
да,
кого-то консультировать.
А может, надо пойти написать?
Нет,
пойти
нет,
к Кириенко? Ну,
там автоответчик стоит бесполезно.
Кудрин ваш ходит.
Да, ну, каждый отвечает за себя. Мы собрались как физические лица с позиции очень простой. Значит, мы не можем никак повлиять на расстановку кадров там наверху.
Хорошо.
Да,
на что можно повлиять?
У нас персоналистская власть. Переход от нее к той власти, которую говорят коллеги, когда эта власть действительно является демократией, республикой, когда нет вот какого-то, знаете, отца нации, это отдельная большая политологическая проблема, которая, кстати, в мире во многих странах была решена по-разному. Да?
Культурная
Но
проблема,
наша
да.
задача другая. Наша задача заключается в том, что рано или поздно этот переход, в какой форме, никто не знает, это невозможно предсказать, но он пройдет. И тогда возникнет вакуум идей, а что делать вот с этой Россией. Вот с этой Россией что делать? Вот книжка Травина, она вот, Миш, у вас ее нет, да, Дмитрия?
Которая, да, живет ли режим Путина до 2042 года?
Да, ну понятно.
Очень оптимистичное
что это
название.
Аллюзия, нет, но это аллюзия с Войновичем, но там же, я еще не успел ее подробно
и
прочитать.
И с Амаликом.
Да, но там же как раз и ставится вопрос. Ребят, ну вот доживет этот режим, там в каком-то году он закончится. Дальше-то что? Мы будем готовы интеллектуально к тому, чтобы на этом месте чего-то начать строить, на самом деле, то, что соответствует цивилизации или нет. И вот мы-то как раз, вот мы единомышленники в чем? В том, что надо к этому готовиться. Вот это то, что мы можем сделать. Мы, конечно, есть варианты уехать, Миш, как вы сказали, есть варианты.
Но есть варианты, люди создают политические партии. Ну, Навальный рассказывает о том, в каком состоянии находится элита, о коррупции.
Ну, это тоже часть работы просветительской. Это ровно такая же часть. Не более того.
Мы эксперты. Мы не взяли себе целью построить очередную партию, очередное общественное движение. Есть люди, которые делают лучше нас. Но мы эксперты. Мы хотим понять,
всему свое время.
Вот что должно произойти, чтобы Россию вернуть на вот этот нормальный европейский цивилизованный путь, когда для этого откроется окно возможностей.
Ну, вот, например, позиция Гарри Каспарова, она такова, что режим должен потерпеть серьезное внешнеполитическое поражение. А те люди, которые помогают ему удержаться, так сказать, там винтики подкручивают разные, не доводят Россию до венесуэльского состояния, вот эти люди, они, собственно, помогают власти дальше мучить российский народ.
При всем уважении Гарри Кимовичу, но он же сейчас живет за границей. Он как-то, здесь пытался что-то сделать и понял... Нет, я
его пригласили на допрос.
Нет, я понимаю, я же снова уже говорю, я весьма уважаю Гарри Кимовича и считаю, что каждый делает свой выбор. Значит, у нас есть люди здесь в стране, которых тоже приглашают на допросы, которые выходят на митинги, на демонстрации и так далее.
Слушайте, можно в этот
Но мы сильны в другом. Вот те, кто собрались вот в нашей этой экспертной группе. Мы сильны в том, что мы можем действительно, исходя из накопленных знаний, из наших контактов, мы часто ездим все в Европу, из наших контактов вот именно предложить, как сделать европейское будущее. Конечно, легче всего выйти на площадь, получить 15 суток или даже какой-то больший срок, и потом с большим чувством удовлетворения говорить, какие мы там не способствуем подкручиванию там гаек там, и прочему всякому делу. Я считаю позицию Каспарова в данном случае, ну, как сказать, она односторонняя. Она имеет право на существование, но она односторонняя.
Слушайте, Ивенберг, у нас уже был персонаж в истории, который выдвигал лозунг поражения собственного правительства в империалистической войне. Во что это вылилось, мы прекрасно
Сначала
помним.
Сначала была февральская революция,
да,
как вы знаете.
Которая дальше быстренько переросла в октябрьскую. Так вот, еще одну вещь могу сказать. Вот идея, что если мы сейчас все опять встряхнем и снова запустим демократию, она окажется такой простой в реализации, но нет ответа, а почему в 91-м году все было сделано, а потом опять съехала ситуацию, когда все требуют сильную руку, когда все ждут чуда от вождя, и когда... Даже
у вас ответ есть на эти вопросы?
Есть.
Вопрос-то
ответ
я могу задавать.
Ответ есть, потому что он следующий. Потому что культура сегодня стала препятствием. Вот только что собрался Союз театральных деятелей. Все рассказали о том, как там выступил Райкин. Но никто не рассказал о том, что на пятый срок избран руководителем этого союза товарищ Калягин. Дальше какие вопросы к дворникам, к слесарям, к токарям по поводу создания демократии?
Ну, потому что я не думаю, что от того, кто будет во главе этого союза, зависит судьба России.
А я могу сказать, а культура, которая делает бессменного, несменяемого вождя, она выходит оттуда, а потом распространяется на всю страну.
Вот мы спросим,
как вы хотите менять президента, если вы в своем творческом союзе не можете поменять руководителя?
Я понимаю. Но
так вот, мое утверждение в следующем, что на самом деле препятствием является не то, что какой-то опять царь у нас неправильный, у нас все цари оказываются неправильными, если не умерли быстро и вожди, а в том, что наша культура сегодня не позволяет нам идти вперед, и с этим придет много разговаривать, обсуждать, оценивать, анализировать и меняться всем.
Хорошо, давайте вот спросим Романа, собственно, что культура мешает вообще России развиваться, она не может стать европейской, значит, люди, предположим, в Саратове, они против того, чтобы жить по закону, чтобы там начальство знало меру, чтобы, значит, социальные всякие правила соблюдались, чтобы в Союз солдатских матерей в Саратове, как я прочитал сегодня, Минюст не вынуждал к закрытию. Они что, против, что ли?
Вы знаете, меня удивляет, Сергей, что вы так наезжаете на культуру, делаете ее крайней во всей этой истории. Мне вообще кажется, что как раз наши власти именно этим и занимаются. Они пытаются, значит, как бы вот построить...
Вы не понимаете слово культура. Это не
так,
искусство.
Не перебиваем.
А это традиции не поведения. Дайте просто, чтобы договорить. Понимать, о чем речь.
Вот, мне кажется, что вот сейчас... Наоборот, культура становится, ну, вот некой такой домовой завесой. Какой самый непопулярный министр в России? Министр культуры. Вот. Кого больше всего обсуждают из министров? Фамилии министра экономики мы, наверное, не знаем. Кто занимается финансов? Большинство деятелей культуры, которых мы тоже не знаем. Все знают министра культуры. Мне кажется, что...
Слушайте, экономика – это тоже культура. Это не то, я говорю, это не искусство, не танцы, песни, не театр культуры.
Давайте немножко... Мы знаем товарища Мединского, который арестован 800 сотрудников уже, но он держится на своем плаву.
Давайте немножко сузим понять, потому что культура, это есть и зерновая культура, так мы просто расплывемся. Давайте все-таки сосредоточим на том, чего министр у нас существует. И вот то, что сейчас культура становится неким мальчиком для битья, потому что она хорошо видна. Вот союз театральных деятелей, телевидение и так далее, это видно. Вот, и поэтому это по нему бить легче всего.
Да не по театральным деятелям. Партии у нас все так же созданы. Там тоже везде единый несменяемый вождь. Вы видели другую модель в научных учреждениях, в бизнесе? Везде одна и та же социальная модель. Вождь и племя. И пока вы эту модель будете строить, пока вы будете везде строить вертикали, у вас экономика развиваться не сможет, потому что развитие требует горизонталей, сотрудничества, свободы, уважения к прав соседей. Слушайте,
а если у людей отнимают возможность, я не знаю, выбирать мэра Саратова или даже мэра какого-нибудь маленького городка, если им не дают нормально выбрать депутатов, ну какие горизонтальные связи?
Я могу такую простую вещь. У нас есть садоводство, в котором выбирается председатель. Так вот, прошло несколько лет, и уже бумаги, и принимается решение о продлении полномочий, о том, чтобы уменьшить возможности собрания, вот эта культура вождя и племени. Да это везде, это идет снизу, вы поймите, не сверху, а снизу.
Слушайте,
вы...
что, народ за Сирию, что ли, за то, чтобы воевать голосовал, а?
А что, думаете, нет, что ли?
Нет, конечно.
А вы попробуйте с ним поговорить.
Давайте народ послушаем, что народ думает о Европе, например. Хочет народ Евросоюз или нет? Вот после той пропаганды, например, да, вот вы говорите про европейские ценности, да? Пожалуйста, вот мы спросили людей, что, собственно, они думают об образе Европы и о возможности России войти в Евросоюз. Давайте людей послушаем.
Это другой выбор. Хотите ли вы, чтобы Россия вошла в Европейский Союз?
Наверное, да, хотела бы. Потому что это неплохо, это что-то новое. А новое всегда подразумевает что-то, какие-то изменения в лучшую сторону.
По-моему, Россия не готова никуда входить.
В России самобытность, и эту самобытность мы потеряем, если войдем в Европейский Союз.
Вы знаете, с одной стороны, это замечательно. Общение, то есть расширить отношения с Европой, это неплохо. Но вместе с тем у нас есть свое мнение. Ежели президент наш решает, что нам сегодня от этого будет не очень комфортно, значит, кусаки будет.
На данный момент нет. То есть в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, нет. Не для нас. То есть тут надо сначала какой-то порядок навести, да, а потом уже о чем-то таком говорить.
Россия самодостаточная, у нее другой путь развития. Нам как-то их эти ценности нафиг нужны. У нас есть свои. Они нарушают мои права, пытаются под нос мне сунуть свою ориентацию. Развращают наших детей, устраивают порно-сессии.
Я думаю, что года 3-4 назад я бы ответил однозначно да. На сегодняшний день я не знаю. Потому что в Европейском Союзе проблем с каждым годом все больше и больше. А в России их все меньше и меньше.
Я думаю, в России свой путь.
Лучше не надо, потому что с Грецией и с этой Испанией потом произошли серьезные перемены после входа в Евросоюз. И на их экономике это сильно сказалось.
Ну, пока еще мы не готовы к этому.
Там падает уровень жизни. Там гомосексуалисты. Ну и вы сами прекрасно знаете все остальное.
Я бы хотел, но обстоятельства таковы, что Россия слишком отстала для того, чтобы быть сейчас членом Евросоюза, слишком агрессивна с точки зрения Евросоюза. Для этого должно в России очень много измениться.
Евгений, вот вы говорите о европейском диалоге, собственно, слово «европейский». Вот мы видим, что для части людей это уже даже что-то негативное. Если бы еще про слово «американский» прозвучало, ну, там бы еще добавили бы чего-нибудь такого злобного.
Ну, Миш, во-первых, вопрос был поставлен очень суженно. Евросоюз. Значит, это, ну, знаете, какой вопрос, такой ответ. Это, я бы сказал, не очень, извините.
Не готовы.
Это не очень качественная социология. Потому
а мы не социология.
Не, ну, Миш, ну тогда что это показывает? Значит, с моей точки зрения, Евросоюз, Россия, я скажу, может быть, крамольную вещь для моих даже, хотя коллеги со мной согласны, Россия никогда не войдет в Евросоюз в силу целого ряда обстоятельств. И ничего страшного в этом нет. Есть европейское пространство, цивилизационное, культурное. Например, Австралия, Новая Зеландия, Канада и та же самая Япония и Южная Корея. Они не претендуют быть в Евросоюзе. Цивилизационное пространство, оно как раз заключается вот в чем. Что людям не объясняют. Люди-то наши готовы. Когда, если людям сказать, друзья, европейские ценности – это когда все по справедливости. Когда суд судит правильно, то есть справедливо. Когда чиновники не берут взятки, когда если ты хочешь заниматься бизнесом, вот, тебе никто об этом не мешает. Я понимаю, что это идеальная ситуация. До этого нет почти нигде. Но и целый ряд вот таких вещей. Да люди двумя руками скажут, что они готовы.
А именно им что объясняют?
Им говорят, правильно, вот это вот остаточки пропаганды. Мы тут с вами увидели. А им говорят, там те ценности, к чему сводятся европейские, это нетрадиционные сексуальные так называемые отношения, это там, я не знаю, еще там какие-то, хотя вы только что про собаку сказали на НТВ.
Ну это на НТВ, пожалуйста, да, они да. Что, НТВ не смотрят? НТВ для них правильно. Это что, Запад?
Я даже не очень понимаю, потому что я телевизор наш не смотрю. Что еще людям там говорят? Ну, конечно, это говорят, что это общество несправедливости, там людей там...
Все разваливается, все рушится, там,
негров линчуют. А наш балет лучше
в мире. Да, и иммигранты сплошные.
Кризис мигрантский и так далее. Но поэтому, если людям это объяснить по-нормальному, что такое Европа, там, конечно, куча проблем. Это правильно тут сказал.
А в России нет проблем, что ли?
Совершенно верно. Но это проблема другого уровня. Вот другого уровня. Я понимаю, что телевидение наше, пока оно находится именно под контролем государства, никогда этого говорить не будет. Но в наших силах, вот, очень скромных, конечно, пока у нас есть доступ к каким-то вот сайтам, СМИ еще, которые сохранили доверие к нам, вот это вот людям объяснять, что, ребята, это все другое. Зайдите в интернет, посмотрите, что такое европейские ценности, как их трактует, между прочим, тот же Евросоюз. Там в уставе Евросоюза есть пункт о создании Евросоюза, это было очень давно. Как они понимают именно ценностную основу. Это блестящие слова, я не могу их процитировать на память, но там все сказано очень четко и ясно. Я думаю, как раз, я сказал, 70% нашего населения достаточно образованного на самом деле под этим подпишется, скажет, мы тоже так хотим.
Вот Евгений, я понимаю, но я все-таки я не понимаю одну вещь. Вот как жизнь. Можно совместить европейские ценности, да, о которых вы говорите, с одной стороны, и с другой стороны, агрессию, да, агрессию против соседней страны Украины, аннексию территории соседней страны, то есть Крым. Вы никак это не объясните людям, почему они должны отказаться, условно говоря, там, от захваченного Крыма, расширения территории, от того, что им стереотипы там, 19 века навязали, как правило. Правильные.
Миш, если мы вспомним, как это была ситуация с Крымом, вот это очень интересный момент. Если бы там в Крыму были массовые волнения русских, да, или русскоязычных, которые требовали бы тогда, в условиях Украины сказали бы, нам тут плохо, нас Украина угнетает, хотим к матушке России и так далее. Я просто напомню, партия господина Аксенова на последних выборах в Украине взяла что-то там процентов 7 или 8, по-моему, меньше. Не более, там даже меньше, да, почему именно в Крыму.
Да, она только
вот
в Крыму действовала.
И это то, что произошло с Крымом, то, что произошло с Донбассом, это была инициатива наших, нашей узкой правящей элиты. Это не была инициатива нашего населения. И я просто к чему говорю? Да, потом пропаганда, естественно, стала играть на всех этих инстинктах, что ну вот, мы вернули людей, мы их защитили там, и так далее. Но это ровно так же, как вот это все спадает. Если пропаганды, теоретически говоря, не будет, если будут нормальные дискуссии о том, что произошло и что будет, да это все, я практически уверен, рассеется. Да, конечно, вот эта крымская ситуация, она еще долго будет с нами, к сожалению.
Так еще и Донбасс есть.
Да, да, ну, с Донбассом, я думаю, что даже нынешняя власть, я думаю, все-таки достаточно быстро эту ситуацию закроет. Но с Крымом, да, эта ситуация достаточно длинная, легко в нее попасть, сложно из нее выйти. Но тем не менее.
Слушайте, мы исходим с того, что вообще в этой жизни ничего не будет меняться. Вы говорили про Карибский кризис. Это 62-й год, а в 85-м уже...
Это Татьяна Пархалина говорила, 20 что нужна разрядка.
По сути, 20 с небольшим лет, и все поменялось. Это важнейший элемент. И во-вторых, посмотрите на Европу. Там что, все сразу было дано? Франция – это абсолютная монархия, не меньше крутая, чем наша. Возьмите Германию. А сколько войн, сколько агрессии между Францией и Германией.
Сейчас 21 век на дворе.
21... А какую дорогу они прошли? И сколько за это заплачено?
Ну, поэтому... Россия тоже прошла
нет,
дорогу.
Поэтому... Нет, так мы еще только гораздо дальше на этой дороге. И поэтому сказать, что мы безнадежны, это не уважать собственный народ и не уважать собственную историю. Второй момент. Сказать, что мы это сделаем за 2 дня, не получится. Мы решаем эту задачу с 905 года 100 лет, и еще придется поработать. Но понятно, что вот последний человек очень правильно сказал, что нам нужно очень очень много поменять в самих себе. Вот это ключевой момент. Мало, чтобы сказать, хотим хороший суд, хотим хороших чиновников. Там есть один маленький нюанс. Господа, вы должны стать республиканцами. Ответственность за все происходящее в стране, готовность участвовать в общественных делах, начиная с местного самоуправления и доверху. Вот эти вещи, они верноподданными быть, вот как женщина. Что президент скажет, так оно и будет. Вот этот шаг от верноподданных к республиканцам, он и есть самый главный шаг проявления европейских ценностей. А здесь уже никакой начальник это не сделает. Вот пока как общество не перейдем, вот так и будем мучиться в том, в чем находимся.
Да уж, находится-то Россия действительно не в самом лучшем положении. Вот я, пока мы разговариваем, читаю речи, например, Алексея Кудрина, который забрел на Валдайский форум. Вот его спрашивают, о чем его спрашивают? Будет ли война? Он говорит, я не верю в новую войну, политические военные машины, системы как Запада, так и наши достаточно понимают цену такого рода горячих конфликтов. Слушайте, ну, понимаете, это хорошая точка зрения, только да. Кому бы пришло в голову 15 лет назад, да. что это будет такой основной вопрос повестки дня, знаете ли, борьба за мир во всем мире и что от этого мира останется. Роман, кстати говоря, вот это, скажем, вот в Саратове, мне интересно, люди говорят о том, что может быть война, что там есть война или там что-то такое ужасное на Украине. Это есть или нет? Людей это волнует, эта тема вообще?
Михаил, на кухнях, наверное, говорят, но в СМИ это не прорывается, потому что большинство СМИ либо государственные, либо их нет вообще. Вот поэтому мне кажется, что об этом говорят везде, но если смотреть, существует ли это в пространстве, в культуре, надо просто посмотреть, что смотрят люди. Вот я прошу прощения, давайте вернемся к теме, которую вы затронули. В зеркале массовой культуры это очень хорошо заметно. Есть такой сериал американский, «Государственный секретарь». Он сейчас идет третий сезон. В первом сезоне русской темы не было вообще. Там один-два эпизода. Во втором сезоне половина сезона это взаимоотношения России и Америки, причем взаимоотношения на грани Третьей мировой войны.
Ну, это вы говорите про американцев.
Но они реагируют на изменения
реальности. Он идет в Соединенных Штатах, не у нас.
Он идет везде, он идет по всему миру.
И у нас тоже? Я по всему телевизору.
И в России покажут, не волнуйтесь.
Разумеется, не по Первому каналу, но в России все эти сериалы недоступны. И мы видим, как в зеркале этой культуры отражаются международные отношения. И вот, как бы отталкиваясь от этого видения, мы смотрим, а как они вообще, как они воспринимают наши отношения. И вот во второй части уменьшается эта тема. Российско-украинские отношения, американо-российские уменьшаются. То есть идет редукция. Может быть, это показатель, вот когда мы смотрим на нашу реальность глазами с той стороны, мы лучше ее понимаем. Поэтому, а когда, если учесть, что аудитория этих сериалов, например, в России очень велика, она гораздо больше, никакой социологический опрос вам ничего не даст, потому что люди не станут говорить, что они смотрят этот сериал. Они просто побоятся. Вот сделайте, спросите на улице, они скажут, да нет, мы смотрим наш сериал. И скажут. А на самом деле они смотрят, и я не знаю, что называется европейскими ценностями, мне это трудно сказать. Вот, и, ну, то есть, не буду сейчас формулировать.
Формат интереса человека над интересом государства.
Да, так вот, это все есть. И это,
права и свободы человека.
Это все подспудно входит. Но они не могут это формулировать, но это входит вместе с культурой. Посмотрите, откройте книжный магазин. Там все новые и старые переводные иностранные книги присутствуют. Фильмы есть. То есть, как бы, культурное пространство мировое присутствует. Вот, вся Европа, она есть. Другое дело, вот то, что мы говорим, эти политические передачи, они все равно занимают небольшое место. А то, что мы называем культурой, пусть это будет массовая культура, она присутствует в большинстве, и она влияет на все.
Слушайте, дело не в том, что у вас лежит в библиотеке, а дело в том, что как вы думаете, какие схемы мышления у вас заложены в голову. Да, сейчас страх войны возник, и люди постоянно задают эти вопросы, но это в значительной степени пока метод внутриполитического решения проблем. Осажденная крепость, всем сплотиться вокруг вождя, не время, товарищ, а думать о масле и о прочих там всяких вещах, капедицины и так далее. Но, конечно, может быть в любой момент какая-то ошибка, и все пойдет к чертовой матери, как в 2014 году.
Но если вот смотреть... Валерий Соловьев говорит, что проверяется способность населения к безусловному и безропотному социальному подчинению.
Слушайте, это слишком сложно. Почему? Ибо просто прививается такая способность, а не проверяется. Что касается реальных военных возможностей, надо понимать, что сегодня Соединенные Штаты и союзники это 70% мировых расходов на вооружение, военную технику. Китай 10%, Россия приблизительно 4%. Вот, собственно говоря, те возможности, которые мы сегодня располагаем. Да, пояс Шахида есть, да, взорвать можно. Вот, только вопрос ставит, зачем ожидать победы в этих условиях. Но это было бы очень безответственно со стороны наших руководителей и населения.
То, что Соловей сказал, я, кстати, согласен.
Адресат российская публика.
Конечно, то, что Сергей Алексеевич говорит, это, да? Конечно, для внутреннего пользования. Конечно, я надеюсь, что войны не будет, и здесь все-таки хватит разума.
Маленькая победоносная, да, она у нас постоянно.
Нас готовят к тому, чтобы то, о чем мы уже говорили, что будут затягиваться пояса, люди станут хуже жить, но людям надо это объяснить, почему. Вот, и нас держать, да, нас держать в постоянном, вот в этом, сколько это возможно, ощущение того, что мы эти деньги из кармана нашего отдаем на благое дело. Вот о чем мы. Да. И собственно, все еще
один сюжет. Простая задумка. И если мы говорим сегодня, да, вот определенный объем европейских ценностей, то если мы начнем разговаривать, мы поймем, у нас нет глубочайшего идеологического принципиального конфликта, который был, начиная с 17-го года.
Вы имеете в виду с миром?
Да, конечно. И по большому счету нам нечего делить. И мы, пытаясь решать вопросы о безопасности оборонным способом, военным, силовым, мы ухудшаем сегодня условия нашей безопасности, когда уже о вступлении в НАТО думает Финляндия, когда войска располагаются в Норвегии, и те, которые в кошмарном сне, не казалось, что они не пойдут вставать напротив, они сегодня это делают. В результате, понимая, что нам экономически не выдержать эту гонку паритета, Советский Союз загнулся, оборонный щит раздавил, нужно запускать дипломатические меты, а значит искать то, что нас объединяет, а значит искать, вообще-то говоря, общие ценности, которые в значительной степени являются не просто европейскими, но и мировыми.
Я бы не согласился, что нет идеологического конфликта. Идеологический конфликт между европейской цивилизацией и современным чекизмом или путинизмом, безусловно, существует. И те методы, которыми пользуется Россия, например, подкармливая деструктивные силы на Западе, как ультраправые, так и ультралевые партии, как раз и направлены на то, чтобы создать кризис западной цивилизации.
Слушайте, это мелкие пакости, это не идеологический конфликт, когда остался вопрос, что либо мы, либо они, мировая революция. А те люди, которые это был конфликт. А вот те люди, которые вы упомянули, они, конечно, готовы нам рассказывать про патриотизм, но только деньги держат там, имущество держат там, и детей держат там.
Вот, а вы не видите, ответ, что идет вывод этого имущества, вывод этих детей, снятие с должностей тех, кто слишком связан с западными элитами и так далее?
В значительной степени это демонстрация для граждан, что это происходит, а по существу идет борьба между кланов. Кто попал под раздачу, тот, конечно, оказался в соответствующем месте. Но в общем и целом этого не происходит. А наоборот, ускоряется процесс.
Процесс чего?
Вывода туда людей, детей и всяких ценностей. Поезжайте в Юрмалу, и вы увидите дублер Рублевки. И в многих местах, куда вы сунетесь, приходите, например, в швейцарский банк, а там некоторые бывшие чиновники по полмиллиарда лежат, по миллиарду.
Я приведу обратно. Поезжайте на Рублевку нашу, московскую, и вы увидите очень много пустующих домов. Я там был недавно в гостях у одного человека, который там живет в своей усадьбе.
Хорошая жизнь, вы
есть. Не буду фамилию называть.
Не будем, не
вы. Человек говорит, ты знаешь, говорит, все соседи вокруг выехали и пытаются распродать то, что они оставили.
Никто же не хочет вот в такой военной, в атмосфере военной тревоги жить. Я так понимаю.
Состояние вот этого мобилизации, оно не может продолжаться долго.
Клики в какой-то момент
встает вопрос, кто будет дальше двигать экономику. Экономику двигает предприниматель. Он должен понимать, я сегодня
инвестирую. Если экономика на 70% государственная, какой предприниматель?
Она и не двигается. Если вы хотите развивать, вы должны развивать частную инициативу. Теперь вопрос. Вот человек говорит, я вложу деньги, возьму кредит, буду 10 лет сбивать руки в кровь, не спать, отдавать. Меня не раскулачат? Или у меня будет возможность нормально работать? Или завтра меня просто вывернут руки наизнанку, скажут, ты предприниматель-преступник? Если предпринимательский класс не готов работать, и общество не понимает предпринимательской доблести, то тогда у вас нет шанса на развитие. Вы обречены. Вот если вы будете строить военно-мобилизационную экономику, то ничего, кроме колючей проволоки, ограниченной территории, которая будет вырождаться, вы не получите. Советский Союз прошел эту дорогу. Сейчас поколение советское доигрывает советскую модель. Мы проживаем фазу реставрации. Она у нас затянулась далеко, и мы зашли слишком, как говорится, уже. И поэтому сейчас мы говорим, господа, все равно наступит следующий рывок модернизационный. К нему надо готовиться. Реставрационная фаза не может быть бесконечной. Иначе вы придете к всем тем результатам, к которым пришел Советский Союз.
Роман, антиутопия быть может? Вот это была утопия, да, позитивная. А антиутопия
Хорошая утопия. Распад по схеме Советского Союза.
У меня есть тоже утопия.
Я не буду
про антиутопию говорить. Пока в России, как во всем мире, смотрят сериал «Доктор Хаус», «Игра престолов», во всех странах, в том числе и России, существует некое общее пространство. Есть некий культурный код, нравится он или нет. Войны не будет, потому что все смотрят одно и то же. Вот. И все понимают, есть нечто общее. Все читают, ну, некоторые...
Все читают, иллюзия.
Ну, хорошо, но все смотрят, пускай, Сергей, ладно. Вот. Все смотрят...
И музыку слушают.
В Германии 30-х годов было все то же самое. И была прекрасная философия, великолепная литература и шикарная физика, а результаты нам известны.
Ну, да, ну, надеюсь, что мы обойдемся без нацистского варианта. Спасибо Евгению Гантмахеру, Сергею Цыпляеву и Роману Арбитману. Вел передачу Михаил Соколов с верой в будущее и европейскую цивилизацию. Всего доброго, до свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.